Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 20 января, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Как всегда, в начале часа новости выпуск для вас подготовила Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Во Владивостоке сегодня день траура по погибшим в результате пожара в офисном центре. В Венгрии разбился словацкий военный самолет. Погибли не менее 16 человек. Парламент Украины потребовал отменить российско-украинское соглашение по газу. Во Владивостоке сегодня день траура и похороны погибших в результате пожара в городском офисном центре. Трагедия произошла 16 января. По официальным данным, погибли 9 человек, 18 получили ожоги и ранения. На днях был арестован сотрудник пожарного надзора во Владивостоке Алексей Лобанов. Ему предъявлены обвинения по статье «халатность». На востоке Венгрии в ночь на пятницу разбился словацкий военный самолет Ан-24. Как сообщили представители Министерства внутренних дел Венгрии, погибли не менее 16 человек. Всего на борту военно-транспортного самолета российского производства находилось 45 человек. Самолет направлялся из Косово в Словакию. В результате взрыва в Тель-Авиве в четверг ранены, по последним данным, как минимум 20 человек. Ответственность за теракт, совершенный смертником, взяли на себя сразу две группировки – исламский джихад и бригады мучеников Аляксы. Советник премьер-министра Израиля Ранаан Гиссин заявил.
Власти палестинской автономии не делают ничего, абсолютно ничего, чтобы положить конец терроризму. И хотя можно было надеяться, что как раз сейчас, когда в автономии пройдут выборы, в преддверии этих демократических выборов, можно было бы хоть что-то предпринять. Но, увы, не делается ничего. Совершенно.
Сказал советник премьер-министра Израиля. Вашингтон осудил теракт и вновь призвал власти палестинской автономии обуздать экстремистов. Голос в аудиозаписи, которую передала в четверг телекомпания «Аль-Джазира», принадлежит Усаме бен Ладену, сообщили американские спецслужбы. Лидер Аль-Каиды заявил, что готовит новые нападения в США, но в то же время предлагает некое перемирие, не разъясняя, что именно он имеет в виду. По этому поводу представитель Белого дома Скотт Маклеллан заявил.
Мы знаем, что они хотели бы изгнать нас с Ближнего Востока, потому что демократия и мир — это угроза самому их существованию. И они, террористы, хорошо знают, что пребывание сил США на Ближнем Востоке — это угроза всем их амбициям. Террористы хотели бы создать безопасное место, где они могли бы планировать новые террористические нападения. Однако им все время приходится убегать, чтобы спастись. Мы оказываем на них непрерывное давление.
Сказал представитель Белого дома.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины приняла резолюцию с требованием отменить недавнее соглашение о новых условиях поставок российского газа. Парламент проголосовал также за отставку чиновников, связанных с подписанием этого договора, министров энергетики и юстиции Ивана Плачкова и Сергея Головатова. Неделю назад Верховная Рада проголосовала за отставку всего кабинета, так что юридические последствия принятой в четверг резолюции остаются неясными. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что будет соблюдать подписанное 4 января газовое соглашение с Москвой. В Швеции правозащитники протестуют против проходящих там совместных шведско-российских военных учений, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
В Северной Швеции начались первые в истории шведско-российские военные учения под кодовым названием «Операция Снежинка». Российскую сторону на совместных антитеррористических маневрах представляют бойцы 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. И именно это обстоятельство вызвало резкую критику шведских СМИ и правозащитных организаций, обвиняющих власти в использовании политики двойных стандартов. Правительство Швеции декларирует соблюдение прав человека как важнейший аспект своей внешней политики. Однако эти заявления входят в противоречие с тем фактом, что наши военные будут сотрудничать с бойцами российского военного подразделения, принимавшего участие в боях в Чечне и признанного виновным в грубейших нарушениях прав человека, говорит генеральный секретарь Хельсинского комитета Швеции Роберт Хорт. Операция «Снежинка» продлится с 19 по 26 января, а 24 января шведско-российские учения пройдут под наблюдением министра обороны Швеции Лени Бьерклунд. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший генерал Ратко Младич скрывается в Сербии. В этом ему помогают сербские военные, утверждает главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте. Заявление прозвучало на встрече Дель Понте с руководителями Европейского союза в Брюсселе. После встречи с Дель Понте Еврокомиссия предупредила, что может прервать переговоры о сближении с Сербией, если Младич не будет передан Гаагскому трибуналу. Говорит Олли Рен, член Еврокомиссии, ведущий вопросами расширения ЕС.
Если в ближайшее время мы не увидим, что Белград активно стремится к полномасштабному сотрудничеству с трибуналом, это, безусловно, будет иметь самые негативные последствия для переговоров между Евросоюзом и Сербией об ее ассоциативном членстве в ЕС.
Это был член Еврокомиссии Олли Рен. В Боснии обнаружен огромный подпольный склад оружия. Бункер нашли военнослужащие европейских миротворческих сил на северо-западе страны. Среди прочего, там находились сотни снарядов, гранат и большое количество взрывчатки. Центр избирком Азербайджана удовлетворил просьбу лидера оппозиционного движения «Национальное единство» Лалы Шовкет Гаджиевой о лишении ее депутатского статуса. Гаджиева мотивировала свое решение тем, что парламентские выборы в Азербайджане в ноябре прошлого года были тотально сфальсифицированы. На 13 мая в Азербайджане назначены повторные выборы по 10 избирательным округам, где были зафиксированы массовые нарушения. От участия в предстоящем голосовании отказались уже несколько оппозиционных партий. Напомню основные новости к этому часу. Во Владивостоке сегодня день траура по погибшим в результате пожара в городском офисном центре. В Венгрии разбился словацкий военный самолет. Погибли не менее 16 человек. Парламент Украины потребовал отменить российско-украинское соглашение по газу.
С новостями часа нас познакомила Анна Ракелова. Спасибо. Ну а что же Надежда в эти дни о погоде-то? О погоде хочется
услышать. Погода главная героиня, по-моему, последних дней. И сегодня синоптики прогнозируют, что очень холодная погода сохранится во многих районах Европейской России. В Крещенскую ночь, отмечают также синоптики, температура была до 35 градусов мороза. В черте Москвы температура понижалась до 31 ниже нуля. Примерно 1 градус, не дотянув до рекорда минимума, который был в 1927 году. В центральных областях, куда дотянутся облака южного циклона, местами может пройти и небольшой снег. В Санкт-Петербурге сегодня днем около 25 мороза, в Москве днем до 27 ниже нуля, ветер восточный 5-10 метров в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба.
Московское время 6 часов 8 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
День траура по погибшим в результате пожара во Владивостоке. Новая общественная организация «Академия сохранения и восстановления культурного наследия». Январские морозы и жизнь бомжей.
Вот некоторые из тем ближайшего часа. Ну а главная тема нашего сегодняшнего эфира подсказана самой природой. Всем, естественно, нелегко в эти январские морозы, в связи с чем мы и решили задать вам вопрос. С какими трудностями вы сталкиваетесь из-за этих самых морозов?
Вы можете с нами поделиться, я напомню, телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Московское время 6 часов 9 минут. Вы слушаете «Время свободы». Во Владивостоке сегодня день траура по погибшим в результате пожара в городском офисном центре. Ровно в полдень в крае прошла минута молчания. Были прерваны все теле- и радиопередачи, а стоящие в порту корабли дали прощальный сигнал. В данное время в Краевом драматическом театре идет гражданская панихида, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Гибель молодых девушек и женщин без преувеличения стала трагедией для всего города. На работе, на улице, в транспорте, дома, повсюду разговоры об этом. Это общая боль, и все понимают, вина тоже общая. тысячи людей были свидетелями трагедии. У них на глазах девчонки буквально зубами цеплялись за эту жизнь и падали на бетон. И никто не пришел им на помощь. В город съехалась масса комиссий. Солидные люди в погонах и без сотый раз осматривают злополучное здание и докладывают, виноваты его обитатели, нарушившие правила противопожарной безопасности. Беспомощность и непрофессионализм спасателей и пожарных в тот день видели тысячи невольных свидетелей и считают, что за это тоже надо судить. С этим лозунгом «Власть к ответу» активисты движения «Свобода выбора» намерены выйти на митинг протеста и скорби к мэрии города. В подготовленной резолюции вопросы. Почему под следствием лишь пожарный инспектор? Кто понесет ответственность за отсутствие нужной техники? Почему во время пожара спасали руководителей банка в то время, как девочки из горящих окон падали? И сколько на самом деле было жертв? Дело в том, что многие очевидцы события утверждают, что жертв было больше официально заявленных 9. Как будто бы после пожара внутри самого здания были обнаружены обгоревшие, но пока еще не опознанные тела. Официальные власти эту информацию не подтверждают, настаивая на 9 погибших. Сегодня Владивосток с ними прощается. Приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Присмирили местные теле- и радиоканалы. В эфире только грустная музыка. Автомобили ездят с включенными фарами, на многих повязаны черные траурные ленточки. Проезжая мимо места трагедии, водители сигналят, как бы прощаясь с ушедшими. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве 6:11. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге появилась новая общественная организация «Академия сохранения и восстановления культурного наследия», созданная 3 поколениями реставраторов. На представление этой организации, прошедшей 19 января, побывала Татьяна Вольцкая.
Первым мероприятием, которое проведут члены новой академии, станет празднование 60-летнего юбилея Ленинградской школы реставрации. Собственно говоря, торжество должно было пройти еще летом прошлого года, ведь Сталин подписал указ о создании реставрационного дела в Ленинграде 6 июня 1945 года. Но, хотя в это даже трудно поверить, о реставраторах забыли, и тогда они решили, что нужно самим реставрировать достойное отношение к своей уникальной профессии. Тем более, что сейчас над сохранением лица города трудится около 15 тысяч человек. В советские времена это был бы большой главк, говорит специалист по реставрации изделий из янтаря, руководивший восстановлением знаменитой янтарной комнаты в Екатерининском дворце Царского села Александр Журавлев.
О нас вообще никто не знает. Мы, как в церкви, которая приходит последняя на причастие, самые смиренные, вот реставраторы. В конце концов, мы немножечко взбунтовались, это движение снизу идет. Сами решили, что мы должны сами себе помогать. То есть создать и методики, которые передадут опыт вот старшего поколения молодым, и обучить в меру сил своих, и собрать не только город, но и окрестности. Поезжайте в Старую Ладогу, они там вообще брошены, а псковские, что лучше живут, нет?
Петербургские реставраторы хотят добиться права самим проводить аттестацию молодых специалистов.
Получается вилка. Если серьезный федеральный или городской объект, неаттестованные реставраторы не должны работать. А их 2 года никто не аттестует. Спрашивается, с чего начинать? Мы должны взять полномочия какие-то, попросить, чтобы здесь создался филиал. У нас достаточно сил. Ряд людей из Эрмитажа, я с ними говорил, входят в аттестационную комиссию, готовы в эту комиссию включиться.
Не меньшая проблема – лицензирование. Петербургская комиссия закрыта, а очереди в московскую можно дожидаться годами вместе с реставраторами из других регионов. Не просто обстоят дела и с кадрами. Сегодня, например, лепщиков или резчиков – дефицит. А когда работа закончена, возникает проблема трудоустройства. Реставраторы хотят создать электронные документы каждого памятника. Это поможет и сохранить культурное достояние, и правильно организовать биржу труда. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Во Владивостоке сегодня день траура и похороны погибших в результате пожара в городском офисном центре. На востоке Венгрии в ночь на пятницу разбился словацкий военный самолет Ан-24. Погибли не менее 16 человек. В нескольких российских регионах рекордно низкие температуры привели к перебоям в тепло- и энергоснабжении. Парламент Украины принял резолюцию с требованием отменить российско-украинское соглашение по газу. В результате взрыва в Тель-Авиве ранены около 20 человек. Американские спецслужбы подтвердили, что голос в аудиозаписи, которую передала в четверг телекомпания «Аль-Джазира», принадлежит Усаме бен Ладену. Американский беспилотный космический корабль стартовал к Плутону, которого он достигнет через 9 лет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» час прессы. О том, надо ли и зачем осуждать преступления коммунистических режимов, беседует главный редактор газеты «Коммунист Ленинграда» Иосиф Абрамсон и главный редактор журнала «Посев» Александр Штам. Ведет программу Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а теперь пришла пора поговорить о спорте. Начнем мы с сообщения из Лиона, где проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Вчера определились призеры в состязаниях женщин. И победила здесь россиянка Ирина Слуцкая. Завоевала она таким образом 7-й титул чемпионки континента в своей карьере. И побила рекорд, который до этого делила с двумя прославленными фигуристками прошлого. Катариной Вит и Соней Хени. Итак, Ирина Слуцкая, 7-кратная чемпионка Европы, серебряная медаль у другой представительницы России Елены Соколовой, а бронзовая у Каролины Костнер из Италии. Тем временем в итальянском местечке Антхольц-Антерсельва стартовал 6-й этап Кубка мира по биатлону, последний этап перед Олимпийскими играми. И вот вчера состоялись спринтерские гонки. У мужчин победу праздновал норвежец Фроде Андресен. Второй результат показал немец Рико Гросс. Третьим стал Максим Чудов из России. А у женщин победила лидер Кубка мира Катя Вильгельм из Германии. Француженка Сандрин Баи стала второй. Россиянка Альбина Ахатова третьей. Для Вильгельм и Андресена эти победы стали третьими в сезоне. Ну а главные в данный момент, в данные секунды события проходят на кортах Мельбурна. Открытый чемпионат Австралии, первый в году турнир из серии «Большого шлема». Что могу вам сообщить к этому часу? В одиночных играются в одиночных разрядах матча третьего круга, то есть определяются участники 1/8 финала. Вот у женщин тут много россиянок играют, все пока успешно. Мария Шарапова лишь один гейм отдала Елене Костанич из Хорватии 6-0, 6-1. Еще одна представительница России Елена Веснина завершила в трех сетах, правда, свой матч с Ольгой Савчук из Украины, завершила успешно. И еще сейчас, в данный момент, Светлана Кузнецова играет с Марой Сантанджело из Италии, но тоже она ведет, выиграла вот первый сет. Надежда Петрова нанесла поражение итальянке Марии Елене Камерлин 6-1, 6-2. Ну, вот это вроде все, которые закончились уже к этому моменту матча женского одиночного разряда. У мужчин что было? Давид Феррер, испанец, нанес поражение Марио Анчичу из Хорватии. Маркос Багдатис, молодой представитель Кипра, выиграл у Дениса Гремельмайера из Германии. Вторая ракетка турнира, американец Энди Родик, победил француза Жульена Бенетто. В данный момент играет француз Фабрис Сантаро с аргентинцем Гастоном Гаудио. Ну, по ходу программы, естественно, я буду сообщать вам новые и новые результаты. К разговору о спорте мы вернемся через час.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Январские морозы обострили проблему одной из самых уязвимых групп общества – бомжей. Психология, мотивация, быт бомжей все чаще привлекают внимание кино- и теледокументалистов, говорит кинорежиссер Арман Еретян.
У бомжей каждая минута, каждая секунда жизни – это борьба. То есть, если внутренне он не будет бороться за жизнь, не будет думать, что «все, я держусь, я буду жить», он умрет сразу.
Ереванских бомжей, героев фильма Армана Еретяна «Под открытым небом», зовут Наташа и Саша.
Мне 45 лет. В этом году будет 46. Наташе уже 46. Она немножко постарше меня на годик.
Я немножко постарше, но у меня годы один идет за три от такой жизни. Короче, можно считать, что мне уже 100 с чем-то лет. Это как на севере. Год за два. У меня шинель была. Я в шинели раньше ходила. Шинель номер 5.
А потом даже шинель украли. Мы около детской библиотеки там на траве ночевали. Мы практически, вот уже скоро будет 4 года, мы с ней ни на один день не разлучаемся практически.
Было очень трудно. Я все время думал, что теряю своих героев.
Рассказывает кинорежиссер Арман Еретян.
Даже ночью ассистенту звоню, говорю, сегодня еду понесли туда? Говорит, да. Говорю, а ночью поехали туда? Говорит, нет. Тогда сейчас же едем посмотреть, как она там.
Сашечка, миленький, родной, иди, сыграй что-нибудь для меня.
Хорошо.
Я люблю тебя, ты чудесный. Сходи, попытайся сыграть.
Попытаюсь, Сашечка.
Сыграй, мое чудо. Как хорошо, что ты можешь вставать. Сыграй, родной.
Я единственное, что боюсь, чтобы не упасть, потому что ноги ничего не чувствуют. Ничего. Абсолютно ничего. Руки, ладно. Наташка мне уже сигареты прикурит. У нее пока еще руки работают. Руки работают. Ноги, правда, тоже не работают, а руки пока еще работают. Вот она мне сигареты прикуривает. Я играл когда-то и первый прелюдию Рахманинова, и второй концерт Рахманинова играл когда-то. Сейчас я в уме сонату тоже не могу сыграть.
Подробнее о бомжах Саши и Наташи, героях документальной картины «Под открытым небом», вы сможете услышать в «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, который выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас московское время 6 часов 22 минуты, и по нашей традиции вы узнаете сейчас о том, чем живет Америка сегодня.
Усама бен Ладен угрожает и предлагает перемирие США. Американский космический аппарат отправился к границе Солнечной системы. Ковбои-геи выходят из тени. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг телекомпания «Аль-Джазира» обнародовала аудиопослание лидера террористической сети «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. В своем первом более чем за год послании он обращается к американцам, угрожая им новыми террористическими актами и, что было сюрпризом, предлагая перемирие. Слово Алану Давыдову.
Это первое выступление бен Ладена в эфире после 27 декабря 2004 года, когда он объявил о назначении Абу Мусаба аль-Заркауи лидером Аль-Каиды в Ираке. На свежей пленке он говорил о неминуемости новых терактов на территории Соединенных Штатов, если они не согласятся вступить с Аль-Каидой в перемирие. Война против Америки и ее союзников не ограничится Ираком. Ирак стал центром сбора и обучения способных бойцов. Новые атаки – это лишь вопрос времени. Они поразят вашу страну в сердце. Опросы американского общественного мнения показывают, что американцы не хотят воевать с мусульманами ни на их, ни на своей территории. И мы готовы предложить долговременное перемирие на справедливых условиях для восстановления Ирака и Афганистана. Вице-президент США Дик Чейни, выступая в Нью-Йорке, заметил, что аудиопослание от бен Ладена выглядит как попытка запугивания. От окончательных выводов Чейни воздержался. Пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан, комментируя воззвание, заявил, что о переговорах с террористами не может быть и речи. Нет сомнения, что лидеры Аль-Каиды и другие террористы находятся в бегах под сильным давлением. Мы не ведем переговоров с террористами. Мы не имеем с ними никаких дел. Эту войну начали террористы, и президент ясно сказал, что мы сами определим, где и когда ее закончить. Мы продолжаем преследовать всех, кто стремится нанести вред американскому народу. Представители Центрального разведывательного управления, изучив новую аудиозапись, представленную арабской телекомпанией, подтвердили, что голос, звучащий на ней, действительно принадлежит Усаме Бен Ладену. Вместе с тем, американские эксперты считают не случайным, что новая пленка с голосом Бен Ладена обнародована через несколько дней после попытки ЦРУ устранить его заместителя и других приближенных ракетным ударом по кишлаку в Пакистане. Полагают, что Бен Ладен в действительности не столько выдвигает серьезное предложение о перемирии, сколько в очередной раз хочет подтвердить свое существование и укрепить свой образ в мусульманском мире. По мнению аналитика по разведке корпорации РЕНД в Вашингтоне Джона Парачини, не совсем ясно, сохраняет ли Усама Бен Ладен реальное влияние или только используется другими силами для вдохновления террористов. Он как змея, которая только кажется спокойной, но никогда не знаешь, когда она ужалит. Хотя анализ террористических атак, произошедших в последние годы, указывает на то, что их корни тянутся не к Бен Ладену и его окружению в Аль-Каиде, а скорее к представителям более широкого движения глобального джихада, вдохновляемым призывами Бен Ладена. И Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов не отреагировало на последнюю аудиопленку повышением уровня угрозы. Между тем, власти города Лос-Анджелеса усилили меры безопасности в международном аэропорту.
Рассказывал Алан Давыдов. Первое более чем за год публичное послание Бен Ладена, судя по первой реакции американских официальных лиц и наблюдателей, не было воспринято ими ни как сигнал о готовящихся терактах, ни как документ, проливающий свет на нечто новое. Главный вывод – это запись доказательства того, что Бен Ладен жив. В том, что касается целей и мотивов Бен Ладена, то, по мнению известного американского эксперта по терроризму, глава Аль-Каиды пытается воздействовать на американское общественное мнение. Вот что говорит Майкл Радо из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Самый важный вывод, который мы можем сделать из этого послания, на мой взгляд, заключается в том, что Бен Ладен пытается усилить позиции тех в американском политическом истеблишменте, кто выступает за пересмотр американской антитеррористической стратегии и за безотлагательный вывод войск из Ирака. В последние месяцы это движение символизирует конгрессмен Мёрта. Бен Ладен явно осведомлен о происходящем в Вашингтоне и о настроениях американцев. И готов даже пойти на некоторые символические уступки, предлагая так называемое прекращение огня. Как вы считаете, можно ли из этого призыва к перемирию сделать вывод, что дела у Аль-Каиды не столь хороши? Бен Ладен, по сути, говорит, мы несем потери, и вам нелегко, давайте возьмем передышку. Это второе довольно откровенное признание руководителями Аль-Каиды серьезности проблем, испытываемых террористической сетью. Первым было письмо заместителя Бен Ладена Аль-Завахри, лидеру Аль-Каиды в Ираке Заркауи, где Аль-Завахри жаловался на отсутствие денег, средств связи и прочие трудности. Словом, я бы рассматривал это воззвание Бен Ладена главным образом как свидетельство проблем Аль-Каиды. В таком случае уместно спросить, почему все-таки Бен Ладен до сих пор не пойман или не уничтожен. Это результат того, что власти стратегически важного ядерного государства Пакистана не способны контролировать свою собственную территорию. Нет сомнения в том, что глава Аль-Каиды и его ближайшее окружение скрываются в пограничных с Афганистаном горных деревнях. Пакистанское правительство прекрасно осведомлено об этом, но ничего не способно сделать. Недавняя бомбежка дома в пакистанской деревне, где было уничтожено по крайней мере 4 важных аль-каидовца, свидетельствует о том, что приблизительное местонахождение Бен Ладена известно. Есть и доказательства того, что местные жители начинают осознавать, что они могут фантастически разбогатеть, выводя на аль-каидовцев и Бен Ладена, так что нам остается лишь ждать. Говорил американский эксперт по терроризму Майкл Радо. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 20 января. У микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе.
Открытие крупнейшего фестиваля независимого американского кино. Подробности в панораме культурных событий. Возможность строительства нефтепровода вблизи Байкала. Одна из тем обзора газет «Бурятии».
Вот некоторые из тем ближайшего получаса. Ну, а главное, это, конечно же, морозы, которые, в общем, доставляют множество неудобств всем. Ну, поэтому мы и спрашиваем вас сегодня, с какими трудностями вы сталкиваетесь из-за морозов.
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Олег, а вы уже столкнулись с какими-то трудностями?
Ну, конечно, автомобиль не заводится, например. Я думаю, что множество людей столкнулись с такими трудностями. А наши слушатели, видимо, тоже в этот морозный час не спешат присылать сообщения. Но будем надеяться, что по ходу программы они появятся.
Сегодня в 13 часов в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Тема «Тайное безумие». Кажется ли вам порой, что вы сходите с ума или что сошел с ума окружающий вас мир? Гости. Члены Международной психоаналитической ассоциации, доценты Виктория Потапова и Павел Качалов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Личное дело на волнах Радио Свобода сегодня в 13 часов. Время московское.
А сейчас московское время 6 часов 30 минут. Пора напомнить главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке сегодня день траура и похороны погибших в результате пожара в городском офисном центре. Трагедия произошла 16 января. По официальным данным, погибли 9 человек, 18 получили ожоги и ранения. На востоке Венгрии в ночь на пятницу разбился словацкий военный самолет Ан-24. Как сообщил представитель Министерства внутренних дел Венгрии, найдено 16 тел. Всего на борту военно-транспортного самолета российского производства находилось 45 человек. Судьба остальных пока неизвестна. В Тель-Авиве в четверг в результате взрыва, по последним данным, ранены около 20 человек. Ответственность за теракт взяли на себя сразу две группировки – исламский джихад и бригады мучеников Аляксы. США отвергли предложение о перемирии, прозвучавшее в обращении Усамы бин Ладена. Американские спецслужбы подтвердили, что голос в аудиозаписи, которую передала в четверг телекомпания «Аль-Джазира», действительно может принадлежать лидеру Аль-Каиды. Бин Ладен предупреждает, что готовит новые нападения в США, но одновременно предлагает американскому народу перемирие. Парламент Украины принял резолюцию с требованием отменить соглашение с Россией по тарифам на газ. Депутаты проголосовали также за отставку министров энергетики и юстиции. При этом неделю назад парламент проголосовал за отставку всего кабинета. Бывший генерал Ратко Младич скрывается в Сербии, в этом ему помогают сербские военные, утверждает главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте. Евросоюз предупредил, что может прервать переговоры о сближении с Сербией, если Младич не будет передан Гаагскому трибуналу. Американский беспилотный космический корабль стартовал к Плутону, которого он достигнет через 9 лет.
Ну а теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. В северо-западном и центральном районах почти все дни на фоне повышенного атмосферного давления и очень низкой температуры воздуха сохранится погода ярко выраженного спастического типа. А усиление ветра и небольшой снег в средней полосе создадут ощущение гораздо более сильных морозов, отмечают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге днем около 25 градусов мороза, в Москве днем до 27 ниже нуля, ветер восточный 5-10 метров в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба.
Шесть часов 32 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». И мы продолжаем разговор о погоде, которая доставляет массу неудобств, неприятностей. Вот вторая авария в теплосетях поселка Томилино в Люберецком районе стала причиной того, что восстановительные работы пришлось начинать заново. О ситуации в Подмосковье рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Авария теплосетей в поселке Томилино не единственная в Московской области, но в Егорьевском, Мытищинском и Солнечногорском районах теплоснабжение восстановили за несколько часов, а 10 днями раньше, когда морозы лишь прогнозировались, пострадали жители города Жуковского, где дала течь труба, уложенная в теплоцентраль 40 лет назад. Специалисты сказали, усталость металла. И хотя в Жуковском за последние 4 года сменили 23 километра сетей из 67, потенциально опасных из-за сильной изношенности теплотрасс остается очень много, и так по всему Подмосковью. И в Томилино люди привыкли мерзнуть зимой. То трубы прорвет, то накательная авария. Здесь же и другая характерная для многих подмосковных городов напасть. Муниципальные дома обслуживает котельная закрытого режимного предприятия. С вечера 18 января жители поселка остались остались без отопления из-за порыва водовода на территории завода. Вчера только к 7 вечера обещали запуск котельной и поступление тепла в дома не ранее 12 часов ночи. Но вечером произошел еще один разрыв, теперь в теплосетях поселка. Руководитель пресс-службы администрации Люберецкого района Юрий Шишлов объясняет, что последствия аварии устранялись более продолжительное время из-за большой утечки теплоносителя на территории завода.
Операторы котельной не отключили полностью промзону от котельной, допустив тем самым утечку. Первое, что надо было заполнить сеть опять водой. Общий объем сети порядка 400 кубометров. Закачивать можно максимум 60 кубометров в час. Мощность распределялась примерно таким образом. 70% уходило на заводы и 30% шло в дома.
После вмешательства чрезвычайной комиссии промзону отключили от отопления, а систему стали наполнять водой и нагревать в соответствии с технологией с ограниченной скоростью, чтобы избежать повторного гидроудара. Тем временем люди, это около 8 тысяч человек, обогревали свои квартиры, включая газовые и электрические плиты. В 9 особо проблемных жилых домах установили тепловые пушки для обогрева подъездов. По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, в результате аварии без тепла осталось почти 1000 квартир в 43 домах. В областной комиссии по чрезвычайным ситуациям причинами аварии считают не столько аномальные погодные условия, сколько несогласованные действия должностных лиц вертолетного завода имени Милля. Комиссия приняла решение об изъятии котельной на период морозов из ведомственного подчинения и передаче ее в подчинение администрации Люберецкого района. Жители поселка утверждают, что власти преуменьшают истинные масштабы аварии. И действительно, вчера в течение дня пресс-службы официальных учреждений давали весьма противоречивую информацию. По факту аварии в поселке Томилино Люберецкого района возбуждено уголовное дело. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Тему продолжает наш опрос на улицах российских городов. С какими трудностями вы сталкиваетесь из-за продолжающихся морозов? С таким вопросом обратилась корреспондент Радио Свобода Анна Колчина к жителям и гостям Москвы.
Ну, очень холодно, конечно, домой добираться. Ну, у нас как бы проблем с транспортом нет, но очень холодно стоять на морозе.
Пока ни с какими. Только с транспортом временами бывают заморочки. Да холодно в нем просто, в общественном, в наземном, если.
Машина плохо заводится, все замерзшее, ходить тяжело, вот нужно заматываться. Выходишь на улицу, все равно дышать тяжело. Но вот у нас на подъезде повесили объявление, что просят как можно меньше пользоваться электроприборами, закрывать двери в подъезд.
Да, собственно, особых трудностей нет. Сейчас даже когда вышел на улицу, показалось, что совсем тепло стало. Утром было минус 33, а сейчас 26. Я пользуюсь метро в основном, до работы недалеко, поэтому я уже пережил в 78-м году морозы такие же, поэтому как-то легче.
Долго ждать транспорта, автобусы, троллейбусы, реже стали ходить. Сегодня на своем опыте испытала, добиралась до работы.
Проблем никаких нет. Ну, транспорт работает чуть реже, но нормально. Да, стену домой остыли сильно. Остыли. И отопления местами недостаточно. А так все нормально.
Конечно, сталкиваемся с холодом на улице. Ну, конечно, транспорт. Во-первых, не во всех автобусах тепло, если брать автобусы. И, ну, что еще? Ну, наверное, все, кроме транспорта. Банкоматы на улице.
Я со своей стороны ничего не ощущаю.
На машине лампочки какие-то неизвестные мне мигают. Не понимаю, что там сломалось или что там не работает. Окно ночью не могу открыть. Душно в квартире. В бассейне спина мерзнет, когда плаваю кролем.
Ну, в первую очередь, как автомобилист, возникают проблемы с машиной, сложнее заводить и так далее. В последнее время не работает электроника в машине. Второе, конечно, я очень переживаю за детей, которые все-таки остаются дома в такую погоду. И если, например, до школы идти минут 20 пешком, то посещение школы вот в данное время, конечно, представляется невозможным. Очень жаль людей, которые вынуждены проводить долгое время на улице. Например, в эти дни даже госавтоинспекция вызывает у меня сочувствие.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, с какими трудностями вы сталкиваетесь из-за продолжающихся морозов. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6 часов 39 минут. Вы слушаете «Время свободу» и продолжает нашу программу «Панорама культурных событий».
19 января в Парк-Сити, штат Юта, открывается крупнейший фестиваль американского независимого кино Sundance. В его программе 120 фильмов. На открытии будет показана комедия «Состоятельные друзья». Директор Санденса Джефф Гилмор сказал, что фестиваль по-прежнему будет ориентирован на малобюджетный кинематограф. Он назвал многообещающими включенные в программу картины «Прощенные», «Стальной город» и документальную ленту об Иракской войне «Короткая жизнь» Хосе Антонио Гутьереса. Дирекция Мадридского музея современного искусства объявила о пропаже скульптуры американского художника Ричарда Сьерры «Равная параллельная» Герника Бенгази, которая находилась в экспозиции с 1986 по 90-е годы. Металлическая скульптура из 4 блоков и весом в 38 тонн была затем отправлена в частное хранилище. Однако компания, занимавшаяся складированием, не может выяснить, где она находится. Поисками пропавшей скульптуры занимается полиция. Предполагается, что она могла быть по ошибке продана на металлолом. Объявлена полная программа 35-го Роттердамского кинофестиваля. Он откроется 25 января премьерой фильма Нагасаки Шинуичи «Сердце, бьющееся во тьме». Это отчасти ремейк, отчасти продолжение одноименного экспериментального фильма японского режиссера, снятого в 1982 году. В программе фестиваля ретроспектива работ британского режиссера-авангардиста Стивена Двоскина, а также цикл «Белый свет. Наркотики в кинематографе». В конкурсной программе участвуют 14 картин из 12 стран. Американский актер Уильям Шатнер продал камень, извлеченный из его почки, интернет-казино GoldenPalace.com. Деньги, вырученные от продажи, $25 000, Шатнер намерен передать благотворительной организации, финансирующей строительство домов для нуждающихся. Казино GoldenPalace.com намерено демонстрировать камень на передвижной выставке вместе с другими необычными экспонатами. Официальная проверка частного зверинца на ранчо поп-звезды Майкла Джексона «Неверленд» в Калифорнии установила, что все животные здоровы. Представители Министерства сельского хозяйства США посетили зверинец после запроса Организации защиты животных ПЭТА, которая высказывала подозрение, что животные страдают от недостатка пищи. Владелец зверинца Майкл Джексон уже несколько месяцев живет в Бахрейне.
Выпуск панорамы культурных событий подготовил Дмитрий Волчек.
В Москве 6:42. Продолжает программу «Обзор региональной печати». С главными темами газет Бурятии вас познакомит Александр Мальцев.
Пресса Бурятии отметила перестановки в правительстве республики. Министр МВД Михаил Цукрук переехал на новое место службы в Волгоград. Молодежь Бурятии отмечает, что фигура министра обратила на себя внимание общественности в связи с делом о задержании по обвинению в коррупции пресс-секретаря президента республики Андрея Капустина, который через несколько дней умер в камере. Михаил Цукрук на своей итоговой пресс-конференции заявил, что он менее всего был заинтересован в смерти Капустина. Особенно после того, как пресс-секретарь намеревался рассказать все.
За 3 года работы Цукруку удалось покончить с массовым пьянством милиционеров, ради чего ему самому пришлось бросить употреблять спиртное. Также прекратился рост суицидов среди милиционеров.
Еженедельник номер 1 в Бурятии пишет: генерал пообещал не подавать в суд на журналистов, опубликовавших информацию о пособничестве бурятской милиции в нелегальной продаже леса, перевозке спирта и ее роли в смерти Андрея Капустина. Также издание сообщает, что на прощание Михаил Цукрук устроил грандиозный закрытый банкет для властей и бизнесменов. Что банкет этот был далеко не безалкогольный, сомнений не вызывает, пишет газета. МК в Бурятии сообщает, что министром внутренних дел республики будет начальник Азовско-Черноморского УВД на транспорте Виктор Сюсюра. Студент Нима Цибиков взыскал с Минфина России деньги за плохую работу местного судьи, пишет московский комсомолец в Бурятии.
Нима Цибиков с прошлого года бьется за свое право воспитывать полуторагодовалого сына Эрдени. Его мать Туяна, по мнению Нимы, не могла должным образом воспитывать сына в связи с проблемами в социальной жизни. Он забрал ребенка к себе. Год назад Нима был вызван в суд председателем Курумканского райсуда Танхаевым, после чего был припровожден в камеру. Ему поставили условие отдать ребенка его матери, Туяне Гармаевой, которая приходилась хорошей знакомой судье. Лишь после того, как он согласился, студента выпустили, предварительно наложив на него штраф за якобы учиненный в зале суда скандал.
Цибиков не стал спускать с рук произвол. По его жалобе, вначале было отменено постановление о привлечении его к административной ответственности, а затем квалификационная коллегия судей Бурятии вынесла судье Танхаеву предупреждение за незаконное задержание Нимы Цибикова. Но на этом принципиальный студент не остановился. остановился и обратился в советский райсуд Улан-Удэ с иском к Министерству финансов России о взыскании морального вреда и судебных издержек в размере 110 тысяч рублей. Суд признал правоту Цибикова, однако присудил в пользу студента лишь 6,5 тысяч рублей. По словам Немы Цибикова, на этом он не остановится и уже подал иск в Страсбургский суд по правам человека. Газета «Центральная» под заголовком «Золотая труба» или «Пороховая бочка» публикует материал о проекте нефтепровода в непосредственной близости от Байкала. Издание собрало мнение бурятских и приморских ученых и экологов, которые говорят о нарушении российского и международного законодательства компании «Транснефть». В случае аварии до 3000 тонн нефти может достичь Байкала за 20-40 минут, загрязнив более половины территории озера. «Стоит ли опасная игра свеч?» – спрашивает заключение газета.
С главными темами газет Бурятии вас познакомил Александр Мальцев. В Москве 6 часов 45 минут. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Венгрии в ночь на пятницу разбился словацкий военный самолет Ан-24. Погибли не менее 16 человек. В нескольких российских регионах рекордно низкие температуры привели к перебоям в тепло- и энергоснабжении. Парламент Украины принял резолюцию с требованием отменить российско-украинское соглашение по газу. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает «Экономический обзор».
Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в первом чтении поправки в закон о лицензировании отдельных видов деятельности, предусматривающие введение полного запрета на организацию игорного бизнеса в городах федерального значения, а также в городах, имеющих статус федерального курорта. Речь в первую очередь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Законопроект, по планам его разработчиков, должен вступить в действие с начала 2007 года. Премьер Михаил Фродков подписал постановление правительства России об утверждении программы социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение трех лет среднегодовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%, инвестиций в основной капитал 11%. Инфляция в России в 2006 году, согласно программе, должна составить от 7 до 8,5%, а в 2008 снизится как минимум до 5,5%. Правительство России подготовило предложение по использованию резервных видов топлива для прохождения пиковых нагрузок теплоснабжения в период низких температур, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. В четверг поставки топлива предприятиям теплоэнергетики уже начались из хранилищ Государственного резерва страны. Российские страховые компании за 11 месяцев 2005 года заключили почти 25 миллионов договоров обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, взносы по которым составили примерно 46,5 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков. В период с января по декабрь прошлого года в страховые компании было заявлено более чем об 1 миллионе страховых случаев. Общая сумма страховых выплат составила почти 23,5 миллиарда рублей. В ближайшие два месяца в рамках реализации приоритетного национального проекта, связанного с развитием сельского хозяйства, в России начнется выдача кредитов представителям малого аграрного бизнеса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. По планам правительства, федеральные и региональные власти будут полностью субсидировать выплату процентных ставок по этим займам.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. А я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на 20 января, составляет 28 рублей 29 копеек за доллар США и 34 рубля 20 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках стоит доллар и 21 цент.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 6 часов 48 минут, и это значит, что как раз 6 часов 48 минут назад наступило 20 января.
В этот день в эфире «Свободы».
20 января 1968 года радио «Свобода» передавало расшифровки древнерусских песнопений в исполнении хора Православной Церкви в Мюнхене под управлением Виктора Древина. Беседу с регентом ведет Юрий Мельников.
О расшифровках мы говорим именно потому, что старые эти музыкальные памятники сохранились не в виде нашей сегодняшней нотации, а в виде безлинейной нотации, крюков, которые уже столетиями не применяются. И как археолог раскапывает, так музыкальные наши археологи занимаются именно расшифровкой вот этих музыкальных памятников.
Все песнопения церковные, значит, знаменного распева, путевого распева и даже деместиного, это все были одноголосные мелодии, которые давно были известны всем русским певчим. Теперь были расшифрованы несколько многоголосных партитур.
Какого времени?
Сами партитуры 16 века, начало 17 века. Но большинство ученых склоняется к тому, что записи были сделаны только в это время, а пели на два голоса, во всяком случае, уже намного раньше. Да, я бы хотел сразу сказать, прибавить к этому, что все дело в том, почему больше никогда нигде не исполнялись эти многоголосные напевы, хотя одноголосные напевы часто обрабатывались русскими церковными композиторами. Дело все в том, что в XVIII веке с юго-запада Украины пришли так называемые партесные напевы, то есть это были многоголосные произведения, написанные в западном стиле, то есть на аккордовой основе. И они полностью вытеснили древнее русское многоголосие, которое, в отличие от партесного пения, то есть пением по партиям, были импровизированы или вообще возникли на основе народного многоголосия.
Прослушаем «Свете тихий» старинный гимн Иисусу Христу.
Хор Мюнхенской православной церкви под управлением Виктора Древина исполнял расшифровки древнерусских песнопений. Радио «Свобода», 20 января 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о реальных ковбоях, гордо заявляющих о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У Лоры Буш нет ни малейшего желания последовать примеру своей предшественницы в роли первой леди и попытаться выставить свою кандидатуру в сенаторы. По крайней мере, так дважды во время встречи с работниками одной из техасских компаний твердо заявил интересующимся ее супруг, президент Джордж Буш. После выступления на экономические темы из аудитории раздался вопрос, не собирается ли миссис Буш попробовать себя в роли сенатора от родного штата Техас. «Ей совершенно не интересна борьба за выборную должность», — сказал президент Буш. «Ее волнуют вопросы повышения грамотности населения». «Но а не могли бы вы, господин президент, по крайней мере задать ей этот самый вопрос?» — обратилась к президенту настойчивая собеседница. «Я вполне уверен, что я женился на женщине, которая не любит политику и политиков». Отмел эту идею президент. Гадание о том, вынашивают ли серьезные политические амбиции три самые видные женщины страны, Лора Буш, сенатор Хиллари Клинтон и государственный секретарь Кондолиза Райс, стало в последнее время любимым занятием политологов, ожидающих президентской заявки со стороны сенатора Клинтон и предрекающих соответствующий ответ со стороны республиканцев. Первая леди, согласно опросам, самая популярная из этой женской тройки. Но пока лишь Хиллари Клинтон, судя по всему, готова к исторической попытке борьбы за президентство. Самое далекое космическое путешествие к окраинам Солнечной системы отправился в четверг с мыса Канаверал американский космический аппарат «Новые горизонты». Никогда прежде земные аппараты не проникали столь далеко в пределы космоса. Цель полета – самая отдаленная от Земли планета Плутон, находится почти в 6 миллиардах километров, на преодоление которых потребуется около 10 лет. Новый космический аппарат должен достичь в космосе рекордной скорости – 75 тысяч километров в час, в 15 раз превышающей скорость пули, выпущенной из крупнокалиберной винтовки. Путь до Луны с такой скоростью займет около 9 часов. Этот бросок позволит ученым приблизиться к таинственной части нашей Солнечной системы, заполненной, по их словам, ледяными глыбами, строительным материалом для некоторых планет. Этот космический пояс был открыт лишь в 1992 году. В случае успеха миссии первые фотографии Плутона и окрестностей должны поступить на Землю через 10 с небольшим лет. Ковбои и ковбойши с нетрадиционной сексуальной ориентацией впервые продемонстрировали свое профессиональное искусство во время родео, проведенного в Аризоне. На эту акцию, еще раз доказавшую близость высокого искусства к жизни, их подвиг успех фильма «Горбатая гора», рассказывает мой коллега Ян Рунов.
Ковбои и геи с восторгом приняли кинофильм, который снял табу с темы гомосексуализма среди ковбоев американского Wild West, Дикого Запада. Под влиянием фильма в этот уикенд около 100 ковбоев-гомосексуалистов и ковбойских женщин-лесбиянок приняли участие в гейском родео. Оно проходило в городе Чандлер, штат Аризона. Попытки провести подобное родео были и раньше, но либо не афишировались, либо изгонялись из многих городков. Теперь, благодаря Горбатой горе, на всех парах мчащейся к Оскару, положение изменилось. Впрочем, президент организации Senior Gay Action, защищающий права геев, Скотт Гамильтон, не считает, что новый кинофильм значительно изменит отношение американского общества к сексуальным меньшинствам. Я опасаюсь, что влияние кинофильма окажется ограниченным днями показа его в кинотеатрах. Тем более, что «Горбатая гора» идет не во всех кинотеатрах страны, а только в так называемых арт-хаузах, то есть в залах для элитарной, интеллектуальной публики. История любви ковбоев показана в кинокартине очень тонко, фильм великолепно поставлен, роли прекрасно сыграны. Но боюсь, что гетеросексуалы очень поверхностно воспримут картину. Понимание того, что любовь – сильнейшее чувство, которое могут испытывать не только мужчины к женщине и наоборот, но и мужчины к мужчине, а женщины к женщине, это понимание еще очень не скоро придет к большинству в нашем обществе. Так что я не слишком оптимистичен по поводу масштабов положительного влияния этого фильма, каким оно могло бы быть. По словам одного из организаторов родео Курта МакГрегора, в соревнованиях ковбоев-геев приняли участие пожарные, врачи, строительные рабочие, фермеры. Как и другие ковбои, они любят скакать верхом, набрасывать лассо на быков, быстро связывать телят, но была в этом родео и чисто гейская специфика. Надо было ловко надеть трусы на задние ноги овцы или украсить лентой хвост теленка. Однако самым трудным для ковбоев был специальный турнир, в котором они в женском наряде должны были удержаться верхом на взбесившемся быке. При этом участники должны были обязательно надеть шлем безопасности. Только неясно было, как надеть этот шлем – на женский парик или, наоборот, под парик. Как и в кинофильме «Горбатая гора», говорит МакГрегор, многие из нас женаты, имеют детей, но поняли, что изменить себя не могут.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг в результате сердечного приступа скончался один из легендарных певцов в стиле соул – Уилсон Пикетт. Блиставший в 60-х годах, он оставил после себя несколько классических композиций в жанре, где с ним соперничали Арета Франклин, Джеймс Браун, Биби Кинг. Одна из этих композиций – «Полночный час».
Итак, очередной час нашего утреннего эфира завершен, а в следующем часе вы услышите...
О возможности появления птичьего гриппа в России, об организации нового оппозиционного движения, о пропаганде здорового образа жизни в Екатеринбурге, а также вы узнаете о цифровом центре для домашних развлечений и о влиянии компьютера на здоровье человека.
Ну и, возможно, в следующем часе вы будете все-таки отвечать на вопрос, с какими трудностями вы сталкиваетесь из-за продолжающихся морозов. We'll be right back.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.